«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Русские, варяги и норманны. Исландские саги, современная геополитика и массовая культура. Кем был конунг Вальдемар, он же князь Владимир? Рассказывает Федор Успенский, доктор филологии, член-корреспондент Академии наук, Владимир Петрухин, археолог и историк Скандинавии. В записи лингвист и теоретик скандинавских языков Антон Цимерлинг, автор двухтомника «Исландские саги». Программу ведет Елена Фанайлова.
Скандинавские саги интересуют людей, видимо, столько времени, сколько существует человечество. Каждое поколение открывает в них для себя что-то новое. Меня страшно интересует то, почему нынешняя массовая культура привлекла скандинавские саги в виде какого-то огромного материала для развлекательного корпуса. Я имею в виду, прежде всего, сериалы «Игра престолов», затем бесконечные сериалы под названием «Викинги», причем как в западном, так и в русском варианте «Викинг». И за этим стоит, видимо, определенный идеологический какой-то корпус, связанный с новыми попытками идентификации. Как вы это можете объяснить, как исследователь?
Может быть, стоит сказать хотя бы одно-два слова вообще о том, что такое сага?
Конечно.
Я думаю, что во многом причина такой массовой популярности саг заключается, конечно, прежде всего в том, что ни в одной средневековой историографической традиции нет такого свободного, динамичного нарратива, рассказа, повествования. Ведь сага, по сути дела, это просто повествование о значимых событиях, о некоторых значительных событиях. Значительным событием может быть, например, кража сыра. Это тоже очень значительное событие. Нет, не обязательно кровавая распря или какие-то события вселенского масштаба, вроде похода какой-то группы людей в Византию. Нет, есть и чисто бытовые значимые события, и они попадают в сагу именно потому, что им придавалось огромное значение. И такого свободного нарратива, повторюсь, какой мы наблюдаем в сагах, мы все-таки не находим в историографической традиции того времени. И это связано, конечно, с тем, что сага целиком и полностью растет из устной традиции, долго бытовала в устной традиции. Конечно, вместе с записью ее на пергамент очень многое привносилось уже и, так сказать, от традиции ученой, книжной, но субстрат, основа ее устная. Устный рассказ одного человека другому или нескольким. И вот эта вот живость голоса рассказчика, как ни странно, сохраняется даже и в письменной традиции. Она есть на уровне языка. Она даже удивительным образом сохраняется при хорошем переводе. А, скажем, русская школа переводов саг замечательная совершенно. Она была заложена очень крупным скандинавистом Михаилом Ивановичем Стеблин-Каменским.
Продолжим. Его переводе был у каждого уважающего себя советского интеллекта.
Конечно, и мы все росли на продолженные его коллегами и учениками. И, в общем, можно говорить о школе переводов, о русской школе переводов саг, которая очень все-таки хороша и очень свободна. Поскольку этим занимались филологи и лингвисты, прекрасно знающие язык оригинала, и они решали проблемы перевода так, как нужно. То есть они пытались сохранить такой вот сам дух саги, если угодно.
Ну вот Рагнарёк в сагах, насколько я понимаю, не упомянут. Это все-таки мифологические сюжеты, связанные с Эддой и с другого рода текстами, которые опять-таки уникальны для всей Европы, потому что Европа, за исключением античности, где античная великая литература сохранила мифологию, Европа ее не сохранила. Христианская Европа относилась к своему мифологическому прошлому как к прошлому бесовскому, в том числе и в славянском мире, где не записан ни один славянский миф, что всегда очень болезненно переживалось и переживается людьми, которые хотят знать, а что же там у нас было в нашем прошлом, поэтому придумывают всякую ерунду, в том числе и славянские саги, славянские веды и прочую гадость, вроде «В лес своей книги», которая должна возместить вот эту самую
потерю. То есть это фиктивное произведение?
Это фиктивное произведение, но не хватает вот этого, и поскольку этого не хватает, и этого не хватало всегда в русской традиции, то интерес к тому, где это было, был тоже всегда. Не всегда к скандинавской, конечно, версии всего этого древнего язычества. Использовались другие, античные варианты, вполне христианизированные, вроде там Александрии или рассказа о иудейской войне. в позднейших вариантах христианизированных. Но вот этот самый Штрагнарёк в нынешние времена, когда благодаря тому же Стивен Каменскому и великой школе скандинавистов, которую он основал, стали доступны старшие Эдда, поражают воображение все эти образы, образы конца света, образы Одина и Тора, которых уничтожают в конце света эти самые мифологические чудовища, вплоть до рок-вариантов всех этих сюжетов, там, песенка «Игорёк, Рагнарёк», популярна в студенческом мире, да, невоспроизводимая в прямом эфире, поскольку все-таки надо иметь совесть и не повторять все те слова, которые используются в этом самом устном варианте скандинавской мифологии. Но вот этот новый романтизм, конечно, забивает голову не меньше, чем упомянутые мной мистификации вроде «Влесовой книги», там «Русских вет» и прочего. Представления о таком романтическом начале и мне были непонятны поначалу, когда меня позвали рассказать, почему так популярен «Рагнарёк». Я не мог понять, почему он популярен. А он популярен потому, что «Рагнарёк» для нынешней молодежи – это такая тусовка. Вот за столом. Вот так весело было там всем этим заняться, как весело было сейчас отпраздновать Масленицу. Ну, вот какой-то такой повод для хэппенинга. Вот современное восприятие этой мифологии самым странным образом отражает современную культуру. Непонятно было мне и то, что от меня хотели узнать по поводу славянской мифологии, когда у меня спрашивал всерьез один из телеведущих, который говорил, а вот правда ли, что Баба-Яга – это наша русская Афродита? Я поначалу не понял, в чем дело, только потом, когда я стал читать этих неоязычников, то выяснилось, что, оказывается, они разоблачили всю эту нанесенную извне христианскую культуру и объясняют, что Баба-Яга была нашей, значит, супермоделью и богиней любви и красоты, а проклятые христиане, откуда там из Греции, если уж не вспоминать о более далеких областях, пришли со своими образами каких-то распятых проповедников, вот они все это перевернули наоборот, превратили Бабу-Ягу в какую-то, значит, злобную ведьму и чудовище. Вот, значит, весь этот романтизм сейчас настолько забивает голову молодежи, что когда нас позвали сюда, я, честно говоря, не готовился к тому, чтобы обращаться еще раз к этой теме. Но вот не только молодежь забивает, не только молодежь забита голова этими сюжетами, увы, традиционными сюжетами забитая голова некоторых историографов. И здесь я должен, видимо, вернуться к генеральной нашей идее об этих самых норманах.
Одна из любимых тем, которая у меня возникла в процессе изучения материала, это чего же хотели антинорманисты. То есть люди, которые, как я понимаю, сейчас это уже немножко, ну, не всерьез воспринимается, да, а в советское время, как я понимаю, антинорманисты были вполне себе таким легитимным течением, которое доказывало, что никакого нормандского следа, это я очень огрубляю ситуацию, никакого нормандского следа в русской истории не существует, и что наши любимые князья Киевской Руси не имели никакого отношения к Скандинавии.
Ну, про это Владимир Яковлевич лучше и больше мне скажет. Я бы сказал, что меня как раз проблема норманизма, антинорманизма никогда специально не интересовала, поскольку я ее мысленно относил, так сказать, к уровню историографии, а мне интереснее материал. Оригинальный текст, материал, историческая действительность, насколько она просматривается сквозь эти оригинальные тексты. Ну, я только скажу, что, ну, ведь с самого момента постановки вопроса о норманизме и антинорманизме, этот вопрос сразу был переведен из академического уровня в политический.
Абсолютно. Это идеологический,
а это значит, что он был обречен, в общем, на очень, может быть, бурную полемику, но все-таки как-то научная составляющая заметно страдала и хромала именно из-за вечной политизированности этого вопроса. Поэтому я вас с радостью передам слово Владимиру Яковлевичу, который на этом собаку съел. Сам же я совсем даже и не готов Ну, конечно, я не готов причислить себя к антинорманистам, но у меня есть сомнения насчет того, что я норманист. Мне кажется, что я, как Владимир Яковлевич, скандинавист, и вот и все. А то, что русские князья в основе своей вот династии Рюриковичей – это скандинавы, да несомненно. А то, что эти скандинавы потеряли свою, в каком-то смысле потеряли свою связь со скандинавской, так сказать, родиной уже на уровне там третьего-четвертого да? поколения, тоже их вообще это не беспокоило, скандинавы они или не скандинавы.
Владимир Яковлевич, антинорманисты, да, чего они хотели? Вот что они хотели редуцировать в этом знании про скандинавские корни?
Увы, я должен процитировать великого, не знаю уж как его называть, сам он себя никак не позиционировал, великого нашего историка Ключевского, который говорил, что эта борьба антинорманизма и норманизма напоминает какую-то общественную патологию. Так это все остается по-прежнему, уже даже те книжки, которые продолжают тиражировать, издавая старые, начиная с Венелина, сочинения «Современные адепты», антинорманизма, даже эти книги называются так, что они вот стоит обращаться к такой патопсихологической лексике. То у них скандинава-мания, что у них при этом называется филией, не очень понятно, видимо, славяно-филия, но это так уж не говорится напрямую. В общем, есть что-то патологическое во всем этом. Конечно, имело бы смысл об этом забыть вообще, потому что если говорить о скандинавских корнях не только династии, но и самого имени Русь, то вот мне представляется, здесь я опять могу перебросить мяч на филологическое поле Федора Борисовича, как мне представляется, что вот само происхождение имени Русь среди многих загадок в области этнической ономастики представляет собой пример того, насколько ясно это происхождение. И для филологов оно всегда было ясно, да и для филологов тоже.
Всегда, но довольно давно уже.
Ну, ясно. Начиная вообще с первых, которые знали иностранные языки, с Шлёцера, ну, на самом деле, даже с Байера и Миллера. Как только выяснилось, что финны называли шведов, приходящих к ним, Рутси или Ротси, из этого финского названия в славянском языке рождается имя Русь, вот с тех пор было понятно, что происходило с этими отношениями скандинавов, приходивших сначала к финнам, а потом к славянам. Можно только уточнять эту самую этимологию. Археология позволяет это уточнить. Мы знаем, что означает теперь это имя Русь. Исходно в скандинавской традиции оно означало не викингов, не профессиональное название тех дружин, которые ходили на длинных кораблях по морям, а тех несчастных, которым приходилось потеть и натирать себе мозоли на русских реках. Это были гребцы, которые должны были грести против течения. Но некоторые байдарщики говорят, что ничего не стоит этим заниматься. Попытались мои коллеги, здоровенные археологи, этим заняться на Оке и на Немане, показать, как занимались этим скандинавы, приходившие в древности, и выгрести против течения не могли. Хотя очень старались, и были ребята вполне накачанные для этого. Ну вот, тяжелая работа этой самой команды, которая называла себя Русью, привела к тому, что мы должны расхлебывать по сей день.
Я бы добавил к тому, что говорил так. Владимир Яковлевич, такой специальный акцент на ономастике, то есть на именах собственных и именах мест. Потому что это очень важно, что именно Русь, в этимологии слова Русь просматривается скандинавская этимология. Так же, как важно, что мы находим в ранней истории Руси довольно большой корпус собственно скандинавских имен. Ну вот все, многие помнят еще по школе, например, начало договоров Руси с греками. Мы от рода русского, Карлы, Ингель, Фарлов и так далее. И дальше ни одного славянского имени. Там имена Игорь, это, конечно, скандинавское Ингвар, Рогвальд, это скандинавское Рагнвальдер, там Олег, это Хельги, Ольга, это Хельга, то есть женский вариант этого имени. И таких имен набирается не так мало, чтобы говорить более уверенно. Все-таки я скажу. А понимаете, имена – это ведь такой, я бы сказал, базовый кирпичик. Можно многое напутать, можно многое переврать, рассказывая, например, там, в XII веке о событиях X века. Но вот имена – это все-таки такая вот базовая точка, которую вряд ли ты будешь фальсифицировать и подтасовывать. Понимаете, это ровно то, от чего отталкиваешься.
значение термина «Русь», понимание термина «Русь» в медиевистике, научной медиевистике не могло существенно поменяться в последние десятилетия, поскольку это научная проблема, кардинально новых научных данных нет. Мы знаем древнерусские тексты, в частности, тексты «Повести временных лет», записанные в первой четверти XII века, где термином «Русь» называют, с одной стороны, скандинавский этнос варяжский, и, с другой стороны, этот эджи этнос считается основой, одной из основ древнерусской идентичности, географической, политической и культурной. В бытовом сознании в какой-то момент произошел переход от термина, указывающего на один из этносов в древней, в том, что мы называем ныне Древней Русью, на обозначение славянского начала и национального славянского государства. Это не понимание, свойственное древнерусскому периоду. Если же говорить об этимологии, то этимология неясного происхождения, предположительно, она германское, или же это некоторое негерманское слово в германской передаче, пришедшее с варягами на территории восточнославянских земель.
Вот у меня вопрос по и предыдущим вашим выступлениям, и по выступлению Антона Циммерлинга. Русь – это самое наименование. Относится к киевским князьям того периода, который мы обсуждаем? Вот они себя считают Русью, или они считают себя варягами, они считают себя норманнами, или это вообще позднейшее предположение? Они же, насколько я понимаю, по крайней мере, билингвы.
Презумпция должна быть, наверное, что билингва поначалу. Ну, вот, у нас нет совершенно никаких данных. Самые поздние данные – это уже когда Владимир Мономах в XI веке, в конце XI века, говорит про своего отца, что он, сидя дома, знал 5 языков и хвалит его за это. К сожалению, не перечисляя, какие 5 языков. Но, наверное, среди них был, возможно, был такой древнесеверный язык. Ничего мы про это не знаем, к сожалению. Как вообще было?
А вот вообще есть ли возможность хоть какого-то измерения идентичности, как мы сейчас сказали, для вот этих варягов?
Здесь все-таки начальная летопись донесла какую-то очень архаическую лексику. Когда в начале летописи написано, что Рюрик, Синиус и Трувор первые князья со скандинавскими именами, никаких проблем, опять-таки, с происхождением этих имен, ну, за исключением тонкостей чисто филологических, нет. Когда эти три брата прибыли в Восточную Европу, призванные словенами, некривичами, эмерией, финно-угорским племенем, то с ними пришла вся Русь.
Имеется в виду все сословные элементы,
что это имеется в виду? Великий шахматов, один из столпов нашего летописеведения, великий академик шахматов, так по наивности и писал в свое время, что, скорее всего, это конструкция поздняя. Летописец знал, что никакой Руси в Скандинавии нет, нет такого народа. И чтобы объяснить этот феномен, он и приписал варяжским признанным князьям то, что они взяли с собой всю Русь. Вот там и не стало этого народа. Этот народ он привел с собой, эти князья привели с собой. Ну, теперь-то мы знаем, что речь идет о дружине. Еще никаких сословий, еще никакого боярства.
Да?
Конечно, ничего не было. Это позднее прочтение летописных текстов. Но то, что вся Русь, вот от имени всей Руси заключались договоры с греками. Совокупность той дружины, которая была администрацией, и которая владела теми коммуникациями, которыми она профессионально должна была владеть. Эти речки, по которым надо было ходить, перетаскивая свои ладьи, поэтому корабли здесь были невозможны, из одной речки в другую по волокам, минуя пороги и прочее, прочее. В общем, они были в этом смысле профессионалами не хуже, чем викинги там у себя на морях. И это имя и распространилось повсюду, по всем тем речкам, где должны были эти самые древнейшие русские, древние русские, не новые русские, проходить и делиться с местным населением. Поэтому так быстро это население и поняло, что такое Русь и как надо иметь с этой самой Русью дело. Делиться надо было, или на любом волоке обиженные чем-нибудь славяне или кто угодно, муромы, меря, могли просто перебить каменюками этих героев, будь они вооружены хоть...
Такое тоже...
Да, до зубов, как они были вооружены. Надо было договариваться. Вот этот договор сохранила летопись, договор со всей Русью. И так и должны были договариваться дальше эти русские, не только со славянами, но и с греками, о чем и сохранились эти уникальные во всей мировой историографии документы, больше нет.
Во-первых, надо сказать, что сами скандинавы называли Русь иначе. Древнерусскую территорию они называли Гарда-реки.
Гарда-реки ударяются, да? Я только хотела сказать, расскажите поначалу, мне об этой легендарной стране,
Они называли ее Гарда. И это связано с несколькими узловыми пунктами на пути этих варягов, а именно с Новгородом Хольмгард, с Киевом Кенугард, и с Константинополем, который таким образом как бы втягивается в орбиту Руси, Миклогард. А, как вы, может быть, догадываетесь, в этой основе гард, которая, собственно, в скандинавском языке значит хутор, да, огороженное некоторое пространство.
То есть это даже не просматривается, город, это населенный пункт.
Просматривается как раз влияние восточнославянского град-город. Это они пытались таким образом передать славянское град-город, приписывая этому слову значение город, не в смысле полис. Но если более предметно отвечать на ваш вопрос о так называемой идентичности, то тут у нас не так много возможностей об этом, так сказать, говорить уверенно. Но обратите внимание, нет, это важный вопрос. Обратите внимание на такую простую вещь, что вот приходят некие, как мы считаем, скандинавские правители на Русь, оседают там, так. И уже в третьем поколении эти люди со явно скандинавскими именами дают своему наследнику славянское имя Святослав. Вот у человека по имени Игорь, то есть Ингвар, и женщины по имени Хельга, то есть Ольга, рождается сын, которого называют Святослав. Возможно, у него было какое-то скандинавское имя, такое вполне возможно, но мы ничего про это не знаем. То, что мы знаем, это абсолютно славянское имя, и вот внук человека по имени Рюрик, то есть Хрозрик или Хрёрик, становится носителем, собственно, славянского имени, что, мне кажется, с такой культурно-исторической точки зрения довольно о многом говорит. Это не значит, что они обрубали контакты, так сказать, со своей скандинавской родиной. Это просто значит, что они решили, что вот их место здесь теперь. Да. И надо оставаться здесь. Это, собственно, вот такой симптом того, что они полностью переключились на местную парадигму, если так можно выразиться модным языком.
Да, ужасно интересно.
Должны были договариваться. Хотя Святославу не очень это удалось. Он и погиб.
Печальная его судьба, мы знаем.
Не смог договориться.
Да, но мать его зато произвела такой геноцид древлянского населения, называющие своими именами, что, вероятно, кто-то хотел, чтобы, не знаю, если говорить о высших силах, кто-то, видимо, хотел, чтобы Святославу не было хорошо в его, в карьере военной. Да.
Поначалу-то военная карьера
очень сначала была очень хорошая, правда.
Действительно, мне представляется, что генеральной вообще линией на всех этих международных коммуникациях была линия договора. Не только в Царьграде, но и повсюду в Киеве. Киевляне ему напомнили, Святославу, ты, князь, свою землю в чужой земле ищешь, а свою оставил. Вот договор он не выполнил, и все это не осталось у него базы, не осталось тыла надежного. И, в общем, не очень он туда и стремился, если уж он пошел через пороги, явно понимая, что там его ждет героическая, но гибель. Начало нашей государственности, правовое начало, государства стремились договориться. А можно прокомментировать, пожалуй, еще одним обстоятельством, почему это имя Русь так было воспринято широко на всех этих просторах.
Да, вот это интересно.
Потому что, представить себе, что какие-нибудь поляне вдруг стали бы себя называть кривичами или тем более древлянами, это было невозможно. Племенные имена не могли объединить все это огромное государство.
Поняла, а их было много.
Возник некий нейтральный термин, который в общем ничего не значил, кроме единства коммуникации. Вот мы, русские дружинники, вот нам положено помогать, а мы с вами поделимся и делились. Да, был такой, я все время люблю об этом вспоминать, у нас министр с хазарской фамилией Лившиц, который говорил, новым русским делиться надо. Они не очень, значит, на это реагировали. Ну, известно, что с некоторыми из них стало. А вот те древнерусские делились, мы это знаем, в тех самых городах, гардах. Угу. Там оставляли они серебро, которое везли с собой из Византии, из дальних регионов Прикаспия. В общем, оставалось что-то у славян, мы не должны об этом забывать. У барышин славянских оставалось. Появились цацки такие вот серебряные, из плохонького серебра. Все-таки здесь своих родников не было. Но, тем не менее, делились эти древнерусские. И вот это правовое, оптимистическое начало государственности мне бы хотелось подчеркнуть. Делиться надо.
Свобода в клубах. Русские, варяги и норманны. Исландские саги, современная геополитика и массовая культура. Кем был конунг Вальдемар, он же князь Владимир? Ведет программу Елена Фанайлова.
Я хочу сейчас обратиться к, так сказать, географическому приключению Руси или Гардарики в исландских сагах.
В исландских родовых сагах упоминается о том, что какие-то, кто-то из героев служил дружинником у русского князя или боролся с русским богатырем. Богатырь имел неправдоподобное имя Кальдимар, что является искажением или фантазией на тему реального имени типа Вальдемар, то есть Владимир. В целом, как бы, это некоторое продолжение Византии. То есть известно, что там есть князья, известно, что там есть города, там есть легитимные правители, что там можно работать, отправляться в изгнание и так далее. Как бы вот такая другая Византия, непонятная. Известно, что там какие-то из наших родичей были, кто-то там сложил голову, как, например, герой саги о битве на пустоши Барди. Он погиб на Руси, охраняя своего предводителя. То есть было отношение как к далекой культурной стране на периферии Европы на пути из варягов в греки.
Вот Цимлинг считает так. Но мне кажется, что в сагах не только такое маргинальное присутствие Гардарики. Вполне себе там участвует и конунг Вальдемар, и особенно в круге земном, в этом корпусе, который принадлежит нашему любимцу Снорри Стурлусону, Гардарики вполне себе какая-то часть этого мира. У меня такое ощущение.
Безусловно,
что скажете?
Безусловно, часть мира и такая значимая часть. Более того, гораздо позже, в середине 12 века, когда в Норвегии, например, был некоторый династический кризис, то один претендент на норвежский престол, который, вообще говоря, никаких прав на него не имел, был в сущности избран в том числе и потому, что у него был дед русский князь. Князь Мстислав Великий, его сын Мономаха. То есть это явно родство, котировавшееся, имевшее вес.
Мстислав Харальд.
Мстислав Харальд, да-да. У него как раз, в отличие от Святослава X века, у него было как раз имя скандинавское Харальд в честь деда по матери. Так или иначе, конечно, Русь занимает довольно значительное место. Может быть, Византия все-таки несколько перевешивает, но она и побогаче, пожалуй, в то время. Но так или иначе, конечно, Русь есть вовсю. И саги знают, ну, как минимум, главных князей, именно князя Владимира Вальдемар, князя Ярослава Мудрого, Ярицлейф, тем более, что многие скандинавские правители были с ним связаны по свойству, то есть по родству через брак. Его жена была шведка, и причем не просто не абы какая шведка, а представительница такой очень
значительной. Слушайте, какой удар мы наносим сейчас по представлениям людей, которые вот сейчас заняли...
Это же вещи хорошо известны. А дочь Ярослава Мудрого...
Какая проблема?
Ну что, дочь Ярослава Мудрого была королева Норвегии. Это, вообще говоря, такие хорошо известные вещи. Тут, мне кажется, что этот удар уже значительно ослаблен, что ли. Это такие не новости.
Я иронизирую. Я просто иронизирую, конечно же.
Да, я вспоминаю опять-таки о своем, о том, с чего я начал, о коньке, о мифологизации этого самого пространства, этой проблемы, в том числе в историографии современной. Ну, отчасти не в современной, потому что ассоциировался все-таки эта страна, границы которой были не определены, куда-то там они шли на восток, чуть ли не до Азии. она ассоциируется у нас со страной великанов, и здесь какие-то чудовища возникают, драконы какие-то. В общем, не очень уютное было пространство с точки зрения скандинавов, зато поле для деятельности было обширное. Скандинавский герой, который тут появлялся, он, конечно, был настоящим эпическим героем, и со всеми князьями тут русскими расправлялся так, как ему хотелось, что, конечно, связано с эпическим сюжетом, а ни в коем случае не с историей. Угу. Вот эта история опять задает нам загадку одну, в которой нам морочили голову и продолжают морочить вот те опять, одиозные имена, антинорманисты. Вот, потому что есть в сагах о древних временах рассказ о том, как русские князья, которые вот в этом пространстве княжили, с тем же именем Вальдемар, сражались с гуннами или служили гуннам, разные были по этому поводу рассказы в сагах, из чего некоторые из интерпретаторов саг, в том числе недавно скончавшийся питерский фольклорист Асбелев, делали заключение о том, что все, что мы знаем о русской истории из этой, значит, норманистской версии начальной летописи, все это ерунда. Потому что вот Вальдемар, если он даже не бил гуннов, а служил им, то это же когда было? Это было в 4-5 веках.
Надо понимать, что, конечно, по уровню правдоподобия сюжета в саге о древних временах это примерно как голливудский блокбастер про то, как ЦРУшник спасает русского президента. То есть какие-то черты правдоподобия там могут быть, но в целом это целиком фантастическая особая подкатегория саг.
Но тем не менее, это популярно. Вот туда.
Термин какой-то есть для
лживой саги.
Ну вот туда и пытаются, некоторые энтузиасты пытались увести русскую историю о том, что наша Русь была не связана с варягами, у нас было наше государство, которое выстояло в борьбе с гуннским нашествием и с прочими врагами, и мы с вами древние, исконно-посконные, а варяги нам ни к чему.
Подавляющее большинство текстов, письменных текстов, с которыми мы работаем, скандинавских, они же записаны в Исландии и
вот
в лучшем случае в Норвегии.
Знаете, почему?
Исландия,
почему
это такой, Исландия это такой небольшой
миром
заводик по продуцированию текстов, невероятно искусных,
и
интересных.
И опять же Стурлусон, вот просто главная фигура этого мира.
Стурлусон, который умудрялся сочетать, значит, производство САК, запись их, с чрезвычайно поначалу успешной политической деятельностью.
Да. Я про это ничего не знала.
Да, так нет. Как? Он знаменитейший был политик своего времени. Вот и вообще, кстати, герой сам по себе, герой саги. Саги о Стурлунгах, так называемая. Это такая особый разряд саг, который называется «Сага о современности». Ее написал его племянник Стурл Тордерсон. И там Снорри Стурлсон вполне действует как персонаж.
«Властелин колец».
Это очень достоверная сага. Да. Она примерно сопоставима с документальным кино по степени достоверности. И Снорри был совершенно замечательным политиком своего времени, который, конечно, в основном работал на свои личные интересы. Он был одним из самых богатейших людей Исландии. Для Исландии это обернулось плохо, потому что вообще благодаря деятельности Снорри она в конце концов потеряла свою независимость, за которую так долго боролась.
Как это вышло?
Это вообще рассказ на целую передачу. Я не хочу отнимать такую возможность своего собеседника. Так. Но скажу в двух словах, что потом дело-то все кончилось плохо, потому что он в своих шашнях с Норвегией, а в Норвегии был король. В Исландии никогда не было короля. Это вообще страна без институтов власти. Единственное, что есть, это всенародная веча, альтинг, который собирается раз в году, и там вот это и есть государственный институт. Потом, конечно, появился епископ, который тоже имел безусловную власть. А вообще говоря, там нет институтов власти. И Снорри очень долго якшался с Норвегией. В Норвегии в это время был полный...
Он с большой симпатией пишет о норвежских королях.
Так весь круг земной, это же история норвежской династии. Это же не об Исландии. И он, к сожалению, в это время в Норвегии был очередной виток династического кризиса и борьбы за власть, и Снорри, к сожалению, поставил не на того коня, не на ту лошадь, он поставил на человека, который был регентом при законном короле, Этот регент, конечно, потом сам захотел стать королем, так называемый герцог Скули или ярл Скули. Он вступил с этим королем, значит, в борьбу, а Снорри был его человеком. И поначалу Снорри от этого имел массу дивидендов и массу выгод, стал действительно богатейшим человеком в Исландии, самым могущественным. Но потом-то этот регент стал проигрывать законному королю, и кончилось дело плохо, потому что регент был убит, и Снорри потерял очень сильно на это. И вот, вот на скачках пришла не та лошадь, понимаете, а он в это дело вложился. И кончилось это дело тем, что его просто посланные королем наемные убийцы, которых возглавлял его бывший зять, зарубили его в подвале. Он, значит, прятался на хуторе у себя в погребе. Поначалу они его не нашли, но потом, значит, поймали какого-то священника, который его выдал, и они его зарубили. И вот есть знаменитый диалог Снорри со своими убийцами, где он говорит: не надо рубить.
Я в шоке, я не знала.
Да-да, нет, у него была интереснейшая, ярчайшая жизнь.
Я даже удивлена, что никакого блокбастера по его жизни нет.
Я думаю, что что-нибудь локальное в Норвегии или Исландии, может быть, да. Я думаю, что в Исландии есть исландские фильмы о Снорри Струсе. Я не могу себе представить, чтобы такого не было. Но так или иначе, вот из западно-скандинавской половины мира, из Исландии и Норвегии, конечно, Русь, она, так сказать, Русь и Византия сливались вот некоторое единое восточную половину мира, чаемую, желанную, во многом неведомую, а во многом очень хорошо изведанную, но изведанную в конкретных и определенных маршрутах, а не как целое, не как такое вот, не как такая ясная, понятная картина. И, понимаете, даже названия, более поздние названия русских и греков в древнеисландском языке очень похожи. Одни называются герцкр, а другие гирцкр. И поди различи это на письме. То есть явно, а еще когда Русь приняла православие из Византии, и православие традиционно называлось греческой верой, то уж тут совсем это все были основания поместить это вот в некой такой единый, что ли, континуум, если угодно.
Я хочу спросить у Владимира Яковлевича, за что вы критиковали фильм «Викинг»? Русь принимает православие, принимает его известно кто, да? В общем...
Конечно, Олаф Трюгвасон, который в это время сидит...
Кроме шуток, наши слушатели могут не понять, о чем мы говорим, но на самом деле этот человек дает разумные советы, что называется, советы, которых нельзя избежать князю Владимиру и жене его.
Я все-таки боюсь, что Владимиру Святославичу и к проблематике нашей исторической реакция публики на этот фильм никакого отношения не имеет. Так. Здесь обидно, и то, что я слышу повсюду в своих экспедициях, отчасти даже и фольклорных, это то, почему вы всех нас как показываете какими-то грязными, что у нас бань не было, что мы не мылись. Что
там вот, правда, они еще как были бани.
Ну, в этом самом фильме, значит, грязью так вот себе вместо мыла покрывают голову. Эти самые члены дружины и себя скребут кинжалами.
Ну, да. Больше зверства в кинофильме должно быть, конечно же.
Последнее, пожалуй, вот упрек в мой адрес, что я доверился как консультант по поздним редакциям летописи, где говорится о том, что Владимир убил отца и матушку Рогнеды. Вот, а он был хороший, убил только папу, согласно, значит, этой реконструкции. А маму не убивал. Значит, уже в два раза лучше, чем я его показываю. Ну, во всяком случае, об этом пишется много, и, увы, это не имеет никакого отношения ни к сюжету фильма. Сюжет фильма, на мой взгляд, то, насколько я пытался повлиять на сценарий и на идею фильма, сюжет фильма как раз и показывает, что эти самые викинги, вот те, которые опирались на силу меча, такие люди прославляются в сагах, люди, мужи своей силы, которые понимают, что больше не на что опереться, эти боги уже призрачны, скандинавские, должны сами погибнуть. Ну и вот здесь главное было то, что, и чего опять-таки не очень любят любители всех этих викингов и Рубилова и Мочилова, как принято говорить у молодежи, не понимали того, что пытались показать авторы этого фильма, что Владимир в какой-то момент понял, что, опираясь на меч, сделать же ничего невозможно. Он, в общем, это было очевидно, он знал судьбу своего отца и знал то, что происходит во время междукняжеских усобиц, когда братья убивают друг друга. Ну вот этот поиск выхода, когда на силу опираться уже нельзя, нужно искать что-то другое, вот этот поиск пытались показать, на мой взгляд.
Режиссер, по-видимому, попытался создать что-то вроде такого русского Гамлета. Часть, может, у него это получилось, но это абсолютно было, не было уловлено аудиторией. По-моему, это фильм для подростков, который, ну, в общем, даже, может, местами неплохо смотрится, там много драк, всякое.
Вот, который Воробьёва мочила.
Нет, ну вот как мы все читали книжки в детстве, вот для меня, например, показателем хорошей книжки было слово «вдруг». Если там есть слово «вдруг», значит, я читаю. Если нет, то я откладываю. Так и здесь, ну, здесь есть хорошие стычки какие-то. В общем, что уж об этом фильме говорить. Есть очень хорошие исландские фильмы, абсолютно неизвестные на Руси, которые, по сути, представляют экранизацию саг. Вообще, лучше, конечно, просто сагу прочитать. Но, тем не менее, фильмы вроде бы неплохие. Даже целые такие серии.
Ужасно интересно. Я думаю, что, может быть, кто-нибудь из наших слушателей, зрителей полезет искать эти фильмы.
Ну, надеюсь, что-то такое вроде «Полет ворона» назывался.
Да-да-да, хорошо. Давайте мы посмотрим еще один фрагмент с Циммерлингом.
У нас есть прямые свидетельства того, что имена Рюриковичей, за некоторыми исключениями, имена скандинавского происхождения. И мы имеем прямое свидетельство летописца, правда, не современного, а летописца XII века, который говорит о том, что Рюрик и его родичи и потомки были скандинавами, пришедшими из Старой Ладоги. Поэтому особых научных сомнений в том, что это были этнические скандинавы, быть не может. О женах их мы не всегда имеем надежные свидетельства. Известно, что мать Владимира была невольницей, и существует большая литература о том, кем именно она была. Не доказано, что она была скандинавского происхождения, не доказано, что она была славянского происхождения. Так или иначе, он мог быть по крови смешанного происхождения, и по языку он должен был быть носителем варяжского языка, то есть восточно-скандинавского диалекта, древнескандинавского языка и славянского языка. Если брать святых Бориса и Глеба, детей Владимира, мы видим, что князь Борис имеет славянское имя, а в полной форме могло быть Борислав, но русский святой всегда упоминается как Борис. А его брат, погибший вместе с ним, князь Глеб, носитель скандинавского имени. То есть все основания считать, что в эпоху князя Владимира сам он и верхушка древнерусского общества, дружина, часть богатых купцов в древнерусских городах была скандинавского происхождения и была двуязычна. То есть действовала на бытовом уровне славяно-древнескандинавское двуязычие. При этом, к большому сожалению для позднейших историков, этнические скандинавы практически не оставляли текстов на древнескандинавском языке. Все, что мы видим, это свидетельство их присутствия, это их имена, их упоминания в исторических текстах, например, упоминания дружинников в одной из грамот середины XI века. Часть дружинников, живущих около озера Селигер, около города Торжка, имеют скандинавские имена. Рядом с ними упомянуты люди, по-видимому, дружинники тоже, которые носят славянские имена. Совершенно невероятно, чтобы они не знали языков друг друга. Один из князей, имевших имя Мстислав, одновременно упоминается как Харальд в западных источниках. То есть он был Мстиславом Харальдом. Если речь идет о ранних князях, например, Святославе, мы не можем с уверенностью сказать, было ли это имя единственным или нет, просто нет никаких свидетельств для X века. Состав этих имен достаточно однозначен с современной точки зрения, и большинство ученых считали так и в XIX веке, то есть это имена, надежно этимологизируемые на скандинавском уровне. Я бы сказал, что сейчас отрицание языковых элементов в именах русских древнерусских дружинников X века, это скорее характеристика маргинальных работ, которые не выдерживают профессиональной критики.
Я бы добавил одну довольно важную, на мой взгляд, вещь. Вот из тех договоров с Руси с греками, о которых мы знаем из летописи, вообще говоря, недвусмысленно вытекает, что династия, то, что мы знаем как династию Рюриковичей, в то время был не единственной, далеко не единственной такой семьей, которая претендовала на власть. То есть были какие-то еще династии, вероятно, которые потом были подавлены, так сказать. Уж как были подавлены, ничего не знаю. Они называются в договорах «всякое княжье». Но вспомните хотя бы...
Я, она.
Да. Вспомните хотя бы знаменитую историю про ту же самую Рогнеду. Ведь в Полоцке княжит некий Рогволд из Заморья, и княжит полноценный. Собственно, Владимир вторгается в этот муравейник, и его разрушает. То есть явно были какие-то заморские, скажем, осторожно, семьи, которые тоже обладали какими-то властными привилегиями, полномочиями, которые потом просто были абсолютно, так сказать, забиты или затемнены династией Рюрикович, которая постепенно из семьи превратилась действительно в династию с дробящимися такими генеалогией. В каждом поколении там прирастало огромное количество ее членов и так далее, и так далее. Но вообще поначалу-то это было не так. Это как раз правдоподобная картина. То есть было несколько, видимо, семей, которые контролировали разные территории. Это совершенно естественно. Кроме того, вот как-то в нашем общем разговоре, под общим разговором я имею в виду и разговор Антона Владимировича, не прозвучал такой ценный источник, как рунические надписи, которые, вообще говоря, в отличие, скажем, от САК, источник абсолютно аутентичный. То есть он выбивался участниками тех событий, о которых там рассказывается, понимаете? Или ставился в память о человеке, который буквально там год-два назад погиб где-нибудь в Константинополе или на Руси. И вот таких аутентичных свидетельств, таких довольно много. Они довольно хорошо изучены. Но вот тут я передаю слово скорее Владимиру Яковлевичу.
Пожалуй, я все-таки не столько о рунических надписях, сколько об археологии готов сказать. Археология, которая наращивает свой потенциал, условно говоря, норманистский, с каждым годом уже невозможно воспринимать энтузиазм по поводу находки очередного меча в Гнездове, где мне приходится участвовать в экспедиции со своими студентами. Пожалуй, здесь возникает опасность некоего уже норманистского, я бы сказал, романтизма.
Романтизм,
о том,
да,
что наше гнездо, оно самое главное на пути из Верех в Греки, а Киев это так, что там в этом Киеве. Да и Новгород, если подумать, там скандинавских древностей меньше, вот мы главные, у нас тут было все не хуже, чем в этом Киеве, не хуже, чем, а уж на Верхней Волге тоже там сидела Третья Русь. В общем, некоторая опасность этого местнического романтизма существует сейчас в археологии, когда каждый кулик хвалит свое болото.
Династия Рюриковича падает, и меня интересует даже чуть более ранний период, это когда Москва разрушает Новгород. Если прям совсем спекулятивно говорить. Был ли за этим какой-то не только, так сказать, простой политический расчет, но и какое-то культурологическое неприятие того, что вот эти вот скандинавы, да, извините, я очень, опять же, спекулятивно задаю этот вопрос, что это было?
Иван Третий, который,
собственно, про которого
создавалась концепция Москвы Третье время, конечно же, относился с некоторым подозрением к тому, что было там на Западе. В этом отношении никуда не делась наша традиция, по сей день так оно и есть. Литва – это католическая, состоящая за Литвой западными державами, претендовала на Новгород, потому что литовские князья были князьями части русских земель и считали, что они-то главные, они объединяют русскую землю, они эти москали, которые там под татарами сидят, которых, правда, избавился Иван III. Но здесь все эти традиции, связанные с новой русской государственностью, с московской государственностью, были, конечно, направлены на неприятие скорее Запада и католицизма. Мы Третий Рим, мы настоящая православная держава. Вот то, что сейчас опять так нас волнует. А чего этот самый Константинополь, который не под татарами, а под турками-то? Не канонический.
Нет, конечно, едва ли это можно рассматривать как первый виток борьбы норманистов и антинорманистов. Я имею в виду уничтожение Новгород Иваном III. Но вообще, конечно, новгородцы, ведь не зря про них в летописи сказано, что они суть люди от рода варяжска. И вообще говоря, они, конечно, на фоне династии Рюриковича выделялись среди их подданных. Достаточно сказать, что русские князья редко брали в жены женщин не княжеского происхождения, своих русских женщин, значит, либо западные династы, mm-hmm. либо кто-то из своей собственной династии. Но вот единственное, на ком они могли жениться и женились, так 3-4 случая есть, это новгородки. И в этом смысле, да, вот это такая вот, видимо, такие родовитые, знатные новгородские семьи, которые, ну, в какой-то степени считались ровней Рюриковичем, хотя бы на определенном этапе. Но к Ивану Третьему это уже, конечно, мало имеет отношения.
Книга Андрея Амалика «Норманы и Киевская Русь» лежит у нас на столе. Мы должны сказать о том, что его дипломная работа, да, я правильно понимаю, или курсовая даже работа.
Ему не дали защитить диплом, он был изгнан из Московского университета, в том числе и свой упертый норманизм.
Я книгу прочитал с интересом. Я не могу сказать, что это, так сказать, последнее свежее слово в истории скандинавского присутствия на Руси, но тут очень много она говорит о своем авторе, о молодом человеке, в котором, конечно, этот стержень диссидентства прет во все стороны. Потому что достаточно вспомнить, например, его книгу о Распутине, которая вся построена на том, все считают, что Распутин плохой, а я вот покажу, что он хороший. Знаете, во всем идти наперекор мейнстриму. И если бы, боюсь я, доживи он до сегодняшних времен, и попади он в стан норманистов, он бы написал книгу, восхваляющую антинорманизм. Понимаете, в этом смысле ему важнее было поставить себя против течения, нежели... Но я не хочу сказать, что его не интересовали вопросы истины, вообще видно, что человек увлеченный и горячий. Но во многом он решал проблемы, актуальные проблемы той современности, а не древности, пиша эту книгу.
И, конечно же, он не мог терпеть больше загнившие абсолютно официозные истории.
От которой просто скулы сводил, естественно.
Вся эта борьба с космополитизмом, которая выплеснулась потом.
Нет, эту форчику невозможно было не открыть, и он большой молодец, что это сделал. То есть я вообще к этой фигуре отношусь с огромным уважением, но в том числе и вот и эта книга только усугубляет мое уважение,
потому что он оказался пророком, потому что когда он написал так обидевшую всех, за что он был изгнан, книжку «Доживет ли Советский Союз до 1984 года», не имея в виду конкретной даты, он попал, потому что в 85-м пришел к власти
Горбачев. Он, видимо, как-то оглядывался на Оруэлла.
Это, конечно, была цитата из Оруэлла, но попал, 85-й уже.
Нет, фигура замечательная, и такого студента, конечно, хотелось бы иметь.
Сейчас, Борис Владимирович, большое спасибо вам за этот разговор. Я надеюсь, мы прояснили кое-что, для меня, для самой кое-что прояснилось, и мы прояснили кое-что в отношении корпуса САК с Киевской Русью. Казалось бы, где мы, где Киевская Русь, где викинги, но обсуждалось то поле, которое вечно становится предметом идеологической спекуляции. Вот как раз ровно тот случай, когда история становится используемой в всяких идеологических битвах. И то, что мы сегодня попытались разобрать, это включенность Киевской Руси в общеевропейский процесс и бессмысленность отказа от своего европейского прошлого, бессмысленность уникальности или какой-то исключительности вот этих представлений, которые опровергаются научными исследователями. И, конечно, очень увлекательный мир северных саг, невероятно увлекательный для любого поколения читателей и ныне уже потребителей массовой культуры, которая связана с культурой викингов, с сагами и вот со всем этим огромным комплексом чудесного исторического материала, истории о богах и героях, а также история о простых людях, никогда не перестанут занимать умы человечества.
Вы смотрели и слушали «Свободу в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Русские, варяги и норманы. Исландские саги, современная геополитика и массовая культура. Участвовали Федор Успенский, доктор филологии, член-корреспондент Академии наук, Владимир Петрухин, археолог и историк Скандинавии, в записи лингвист и теоретик скандинавских языков Антон Циммерлин, автор двухтомника «Исландские саги». Вела программу Елена Фанайлова.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».